студии «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Задержанные на московской антивоенной акции в поддержку Украины остаются в отделениях полиции. Япония и Россия обменялись санкциями в связи с событиями на Украине. В интернете разворачивается общественная кампания «Помни Беслан». Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Сегодня к российско-украинской границе на пропускной пункт Шебекино-Плетневка Белгородской и Харьковской областей должен прибыть российский гуманитарный конвой. Такова информация, распространенная российскими официальными источниками. Что будет с грузом далее, до сих пор непонятно. Москва уверяла, что передвижение согласовано с украинской стороной. Киев этого не подтверждал и настаивал на перегрузке содержимого в транспорт Красного Креста, опасаясь вторжения российских сил на украинскую территорию под предлогом доставки гуманитарных грузов. И это опасение разделяли в Европе и США. Ситуация, очевидно, получит развитие в течение сегодняшнего дня, но 13 августа на Украине проходят и другие события, помещаемые в политический контекст российско-украинских отношений. В Киево-Печерской лавре сегодня проходит собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, на котором выберут предстоятеля. 40 дней назад скончался блаженный митрополит Владимир, который более 20 лет был главой Украинской православной церкви Московского патриархата. А среди претендентов на пост главы есть пророссийские кандидаты, а также кандидаты, выступающие за независимость от Русской православной церкви. С подробностями об этом сейчас в нашем эфире корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Выбирают главу Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 74 действующих епископа. Голосование проходит тайно, бюллетенями. Оно будет проходить в два тура. В первом туре будут определены три кандидатуры, и уже ближе к вечеру из этих трех кандидатур выберут главу церкви. Среди основных претендентов на престол чаще всего называют митрополита Черновицкого и Буковинского Ануфрия. Он сейчас является местоблюстителем, и говорят, что он многих устраивает, поскольку вне политики и предельно осторожен в своих высказываниях. Ну, известно, что у Ануфрия есть и немало противников, например, из числа автокефалистов, то есть сторонников отделения церкви от Московского патриархата. Также недавно появилась и кандидатура митрополита Винницкого Симеона. Его считают близким к президенту Украины Петру Порошенко, вероятно, потому что Винницкая область стала базовой для бизнеса Порошенко. Ну и в церковной среде утверждают, что кандидатуру Симеона активно поддерживает и митрополит Александр Дробинко. Это бывший референт скончавшегося ранее митрополита Владимира. Он является неформальным лидером автокефалистов внутри УПЦ. Ну и кроме того, среди кандидатов называют митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона и митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Их считают слишком пророссийскими и говорят, очевидно, у них очень мало шансов возглавить церковь. Так говорят, по крайней мере, эксперты. Ну и следует сказать, что УПЦ Московского патриархата является наибольшей православной церковью на Украине. По числу приходов ей уступает неканоническая УПЦ Киевского патриархата, и глава этой церкви, патриарх Филарет, накануне заявил, что новым предстоятелем УПЦ Московского патриархата не должен стать представитель так называемой промосковской партии в церкви, поскольку в этом случае, сказал Филарет, в условиях необъявленной войны между Украиной и Россией такой предстоятель будет служить интересам агрессора. Ну, промосковская партия состоит в основном из старых епископов. От нее на пост главы церкви претендуют уже упомянутые митрополиты Антоний и Ануфрий. И вот буквально накануне телеканал 1+1, который принадлежит миллиардеру днепропетровскому губернатору Игорю Коломойскому, обвинил Вадима Новинского, депутата Верховной Рады, российского бизнесмена с украинским гражданством. Так вот, этот телеканал обвинил Новинского в подкупе епископов в пользу нынешнего управделами церкви митрополита Антония. Среди епископов, которые выступают за независимость от Русской Православной Церкви, вплоть до объединения с Киевским Патриархатом, называют митрополита Винницкого Симеона, кандидатуру которого, как я уже сказал, на пост главы церкви поддерживает президент Украины. Ну и условно епископов УПЦ делят на пророссийских и проукраинских, но среди них есть и небольшая группа неопределившихся. Так вот, от этой группы, очевидно, во многом будут зависеть итоги голосования за нового предстоятеля церкви. Результат выборов должен определить и судьбу самой УПЦ на ближайшее будущее, и ее позицию, в частности, по таким непростым для украинской религиозной жизни вопросам, как отношения с государством, отношения с Москвой, отношения с Киевским патриархатом. Как заявил на брифинге спикер УПЦ отец Георгий, главная задача нового предстоятеля церкви – это прекращение кровопролития на Украине и объединение Украинской Православной Церкви. Ну и полноправным главой Украинской Православной Церкви новоизбранный киевский митрополит станет только после получения благословенной грамоты от Московского Патриархата и после торжественной интронизации. Сама интронизация уже запланирована на воскресенье 17 августа, и Московский Патриарх Кирилл может сегодня объявить уже окончательно, поедет ли он в Киев на интронизацию нового митрополита, либо не поедет. Но велика вероятность, что глава РПЦ из-за опасений массовых акций протеста в Киеве все же не поедет в украинскую столицу. Евгения.
Спасибо большое, Владимир. В эфире «Радио Свобода» был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Накануне в Москве были задержаны около 15 участников антивоенной акции памяти жертв вооруженного конфликта на Украине. Организаторам этого «Вечера памяти» дважды не удалось получить разрешение на проведение антивоенного марша 5 и 12 августа, после чего было решено изменить формат выступления. Одиночные пикеты, сбор писем и детских рисунков в поддержку защитников единства и целостности Украины. Проведению «Вечера памяти» жертв вооруженного конфликта на Украине пытались помешать прокремлевские провокаторы и сторонники самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Поляризации российского общества по отношению к украинскому кризису была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». В ней принимали участие адвокат-правозащитник Николай Полозов и активист Российского комитета солидарности с Майданом Марк Гальперин. Предлагаю вашему вниманию фрагмент этой программы.
Изначально они хотели провести марш 5 или 12 августа, марш памяти и скорби. После отказов было решено прийти на Пушкинскую площадь с странными цветами, без плакатов и транспарантов. Российский комитет солидарности с Майданом собрал на своей странице в Фейсбуке рисунки детей из разных стран мира против войны на Украине. Рисунки будут отправлены украинским солдатам на передовую, а некоторые из них заменят плакаты на антивоенных акциях протеста. К сожалению, акция была разогнана. У нас в студии адвокат Николай Полозов, который защищает интересы летчицы Надежды Савченко. Как вы считаете, Николай, почему существуют противники вот этого пацифистского движения, антивоенные идеи, которые пытались донести до властей участники сегодняшней акции?
Ну, я думаю, что прежде всего это политика власти нашей российской, причем политика как внешняя, достаточно агрессивная, так и внутренняя политика, которая выражается в такой массированной пропаганде. И, по сути, большинству людей не оставляют выбора, не дают какой-то альтернативной информации о происходящем и, по сути, натаскивают как собак на врага, на образ врага, который искусственно лепится в средствах массовой информации.
А расскажите о существе обвинений, предъявляемых вашей подзащитной.
Ей инкриминируется пособничество в убийстве журналистов ВГТРК Корнелюка и Волошина. Во-первых, все события происходили на Украине, а, следовательно, универсальная юрисдикция Российской Федерации туда не распространяется в принципе. А во-вторых, вопреки той версии Следственного комитета, которая была уже озвучена и в средствах массовой информации в том числе, выяснилось, что Надежду Савченко взяли в плен до того, как они погибли под минометным обстрелом. Находилась она совершенно в другом месте в этот момент. Я считаю, что это не вопрос права, а скорее вопрос политики, поскольку, на мой взгляд, здесь четко прослеживаются, скажем так, черты института заложничества.
Спасибо, Николай. Вот к нам присоединился Марк Гальперин, один из организаторов сегодняшней акции. Как вы видите, он пострадал не только от ОМОНа, но и, судя по всему, какие-то прокремлевские были...
Обливание зеленкой – это их
фирменный стиль. Да. Какие вы успели действия произвести, какие-нибудь лозунги поднять или просто пикет одиночно организовать?
Мы собирали письма, намеренно объявили новый формат акции. Это не шествие, это был вечер памяти. Намеренно никаких лозунгов, просто собирали письма, детские рисунки. К сожалению, да, акция немножечко такая скомканная получилась, потому что на Пушкинской площади нас опять окружила какая-то толпа яростных сторонников, я уже не знаю кого.
Каковы главные цели Российского комитета солидарности с Майданом?
Я знаком с Павлом Шелковым, он входит в этот комитет. Главная цель – это координация усилий, борьба на Украине, это борьба и в России, поддержка. Люди едут из России поддержать на Украину, на Майдан ездили, там завязалась вот эта дружба, и комитет начал жить вот именно с Майдана. После того, как революция на Украине победила, этот комитет остался существовать и сейчас занимается вот такой информационной деятельностью.
Вы слушали фрагмент программы «Грани времени», которая вышла в эфир вчера после окончания антивоенной акции в Москве. С Пушкинской площади, где был вчера назначен сбор, участники акции памяти жертв вооруженного конфликта на Украине пришли к дипмиссии Украины, где возложили цветы, зажгли свечи. Всего на несогласованную с мэрией акцию «Вечер памяти и скорби» собралось около 100 человек. Напомню, около 15 участников пикета были задержаны. И среди поддержавших акцию активистов представители Российского комитета солидарности с Майданом. Один из них, Павел Шелков, до сих пор находится в отделении полиции, насколько нам известно. Но мы вот позвонили ему по телефону прямо из студии. Сейчас узнаем подробности. Павел, добрый день, если он для вас добрый. И расскажите, пожалуйста, вкратце обстоятельства вашего задержания и что сейчас происходит, что вас ждет в ближайшие минуты, часы.
Здравствуйте. Ну, я хотел бы немножко уточнить. Значит, там не 16 человек задержали, а только в нашем автозаке, где вот меня доставили, в котором меня доставляли в Хамовники, было 14 человек. Во втором автозаке, там тоже был член нашего комитета, Ольга Курносова, и по-прежнему она также содержится, ее не отпустили, было 16 человек. И нам полицейские сказали, что было 6 автозаков, то есть можно помножить 6 там, ну, на 15, грубо. То есть больше 100 человек было задержано около посольства Украины. Значит, ну, задержания проходили в очень такой жесткой форме, но, во всяком случае, меня таким образом задерживали. Вот. Потом выламывали на болевом руки за спину, специально лицом чуть ли не в асфальт, там, чтобы там руку чуть не сломали. Вот. Значит, я думаю, что это было указание сверху таким образом как бы действовать. Это при том, что, ну, я один из заявителей несостоявшегося шествия памяти и скорби, и мы написали письмо в мэрию, что мы отказываемся от мероприятия, просим дать людям пройти возможность в Пушкинской площади возложить цветы к посольству. И мне звонил лично руководитель, подполковник ОМОНа, который был на Пушкинской площади, который заверил, что никто нас задерживать не будет. Я попросил его как бы защитить нас от провокации. Ну, как вы знаете, Марка там обливали еще 5 числа зеленкой. Вот. И потом мне еще позвонил зам руководителя ЦАО полиции, который попросил, чтобы мы цветы возлагали с противоположной стороны от посольства. Вот. Но после таких звонков, ну, я посчитал, что нельзя оставлять там людей одни, хотя вот меня да, приглашали на эфир «Радио Свобода». Вот. И, ну, я, собственно говоря, ходил там, выполнял функции немножко полицейского, там, призывал людей там не скандировать, мирно стоять, там, просто поминать память. В итоге меня первого схватили, задержали с элементами унижения специально. Вот это говорит о том, что полный беспредел. Значит, во втором УВД, где содержатся вот наши тоже соратники, там избили многодетную мать Катю Мальдон. У нас, у меня на глазах пытали тоже оппозиционера, который был задержан, Эльдара Дадина. Ему связали ноги скотчем, руки приковали к решетке. В положении, чтобы ему было очень больно. И вот он находился в таком положении несколько часов. То есть это противоречит вообще всем нормам права, то есть какое-то безумие. И, ну, такое ощущение, что сверху спущена команда максимально жестко раздавить зародыши тех людей, которые выступают против этой безумной войны.
Павел, а сейчас что происходит с вами?
Ну, сейчас мы нас держат тут фактически в заложниках, потому что никаких бумаг мы не подписывали, уже скоро сутки будут значит, кого-то выпустили, значит, ну вот нас, меня вот тут вот еще, как вас зовут еще, напомните? Сергей Захаров рядом, да, со мной, значит, и Эльдар Дадин, вот, который подвергался пыткам, вот, втроем находимся сейчас в УВД, ну, я так предполагаю, что вывезут в суд, вменяют нам статьи неподчинения полиции 19.3 и 20.2, что абсолютно абсурдно, потому что я вообще стоял мирно с ящиком, собирал письма, можно сказать, в одиночном пикете, да еще помогал полиции, то есть это, конечно, но это особенность того режима, который, ну, я считаю, фашистским фактически, который плюет даже на свои собственные законы, которые антиконституционные. Вот. У них задача всех запугать, всех заломать, всех посадить, и, ну и вот добиться вот этой войной своих преступных целей. Но я уверен, что они проиграют, что люди в России... Все-таки многие понимают, что происходит, и антивоенное движение будет расти. Вот. Поэтому, если нас тут и посадят, ну, на какие-то сроки совершенно незаконно, я в таком случае объявлю голодовку, ну, не знаю, как там остальные. Вот. Ну, то есть, вообще, конечно, возмутительно. Особенно, когда женщину сбивают, многодетную мать Катю Майдану сбили в другом УВД. Вот. Я связывался. Это, конечно, просто по беспределу.
Да, Павел, вы рассказываете столь же возмутительные вещи, сколь, видимо, уже обычные для российской правоохранительной системы, да. Как она общается, да, с общественниками. Да. Спасибо вам большое, что согласились поучаствовать в нашей программе. Мы обязательно, как журналисты, будем с вами, будем следить, что будет происходить дальше. Я думаю, мы еще созвонимся. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Да, всего наилучшего.
В эфире «Радио Свобода» был Павел Шелков, один из организаторов антивоенной акции памяти жертв вооруженного конфликта на Украине, которая прошла вчера в Москве. Павел Шелков – один из задержанных полицией. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская вчера пообщалась с гражданами, пришедшими вечером на Пушкинскую площадь.
Я узнал, что сегодня день памяти и скорби, в честь, как бы, дань памяти всем погибшим. Я достал свою майку, которую купил в Киеве еще в апреле. И пришел сюда, ну, чтобы просто поучаствовать и, как бы, свою сопричастность к этому выразить. Мне не привыкать, меня 6 мая уже на Болотной площади, тогда меня забрали просто так, ни за что, ни про что. Я сутки просидел, так что я ко всему готов, у меня есть с собой вода, все необходимое.
Ну, я всегда, когда могу, что-то сделать для того, чтобы остановить эту бойню, братоубийственную войну между Россией и Украиной, я все, что от меня зависит, все готов сделать. У меня папа родился в Днепропетровске.
Поддержать Украину в столь нелегкое время, в первую очередь для Украины, и показать, что я гражданин России, являюсь, то, что мы поддерживаем Украину, несмотря на то, что являемся гражданами другой страны, чтобы ни в коем случае люди не думали, что те, кто живут в России, у них единая вот точка зрения относительно Украины. Поэтому, как бы, я пришел сюда и, как бы, не знаю, чем это все сейчас закончится, ввиду моей одежды. 7 лет езжу с флагом Украины по Москве. 7 лет.
Вы украинец?
Нет, по национальности я не русский, не украинец, я родился в Харькове, сейчас живу 20 лет уже гражданин России. Раньше никакой не было ни агрессии, ничего. Сейчас многие люди просто смотрят на машину удивленно, как бы, когда она в такой одежде. Но ни в коем случае никакой агрессии не могу сказать. Да, езжу на московских номерах в Украине. Ну, единственное, я могу сказать, это про Харьков, что касается другие там какие-то восточные области, то там, конечно, как бы не очень все хорошо.
Украина была втянута в эту войну, понимаете? Она втянута по неволе. Отмороженные солдафоны взяли за оружие и стали уничтожать тех, кто с ними не согласен. Ну, кто не хочет подчиняться. Более того, перед границей Украины стоят огромные формирования. Их еще и запугивают, понимаете, со всех сторон. Их хотят поставить на колено. Мы в свое время в 90-е годы освободили Европу от диктаторов, типа Чаушеска, типа Ярузельского, от марионеточных коммунистических партий. Теперь хотели бы освободить Украину, но тогда была массовость 90-х годов, и получилось. Вот я не знаю, получится ли сейчас освободить Украину, но очень хотелось бы, чтобы хотя бы Украина была свобода, не только Европа, но чтобы теперь и Украина.
Участники московской акции памяти жертв вооруженного конфликта на Украине об отношении к происходящему на Украине и в России в связи с этим. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. На Украине создан гуманитарный центр освобождения заложников, который будет заниматься обменом и освобождением военнопленных в Донбассе. Решение о его создании было принято после серии обменов, состоявшихся при посредничестве Киевской общественной организации «Офицерский корпус». Одна из самых заметных операций организации была проведена в конце июля, когда 40-летнюю журналистку прокремлевского сетевого телеканала «Анна Ньюс» и близкую подругу лидеров ДНР Александра Бородая и Игоря Гиркина Ольгу Кулыгину, задержанную на одном из пограничных переходов при попытке ввести на Украину крупную сумму денег, обменяли на 17 украинских офицеров и гражданских лиц, находившихся в плену у контролирующего Горловку Игоря Безлера. Координировавший обмен Владимир Рубан подчеркивает, что его организация выступает в качестве посредника, поскольку имеет возможность вести переговоры с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также с другими полевыми командирами, действующими в регионе. Всего же, по подсчетам недавно созданной организации, в плену у сепаратистов находится до 800 человек. Центр по освобождению заложников собирается координировать работу с международными организациями ОБСЕ, ООН и Красный Крест, и помимо основной деятельности, планируется провождать доставку гуманитарных грузов и медикаментов в зону боевых действий. Владимир Рубан в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказал о том, как происходит обмен заложниками и с какой целью их захватывают в плен сепаратисты.
На этой войне уже стали нехорошее слово традиционными такие виды, как выкуп заложников. То есть когда люди, которые захватывают со стороны Луганской и Донецкой народных республик, предлагают родственникам освобождение их за деньги от 5 до 20 тысяч долларов. Также существуют захваты заложников именно с целью выкупа и коммерческих заложников, и бизнесменов, и там суммы варьируются до баснословных от 100 тысяч, от 50 и выше до миллионов.
Довольно большая часть заложников – это либо офицеры украинской армии, либо просто военнослужащие. За них тоже требуют выкуп или все-таки здесь работают другие правила?
Да, в некоторых случаях за них требуют выкуп. Тут боевые действия – это не просто милицейская или полицейская операция по освобождению кого-то. Здесь есть фронт, есть удерживаемые целые города, есть люди, которые с автоматами с одной стороны и с другой стороны, соответственно, и погибают, и становятся ранеными, и попадают в плен с обоих сторон.
То есть можно вас рассматривать как гражданскую организацию, которая выступает посредником?
Практически каждый из офицеров имеет контакты, имеет друзей в России, в странах постсоветской территории. Как правило, мы или либо учились в одних военных училищах, либо мы служили где-то вместе, выполняли совместно еще в Советском Союзе, начинали, выполняли какие-то задачи. Но мы уже не мальчики. Поэтому и контакты остались. Не воюем со своими друзьями. Мы не передаем разведданных. Мы занимаемся спасением жизни. И если для этого требуется какая-то помощь, мы просим о ней и находим отзывы.
Но в условиях войны все-таки получается, что вы стоите по разные стороны фронта, если представить условно.
Да, некоторые обзывали меня предателем с двух сторон. И с украинской стороны, поскольку я общаюсь с противоположной стороной. И с противоположной стороны меня обозвали предателем, поскольку тоже потерялись и не поняли, с какой стороны кого я защищаю. Люди на войне требуют однобокого ведения процесса. Ты либо враг, либо друг. Мы же удерживаемся в нейтральности, в миротворчестве. Поэтому у нас статус вне, если это можно сказать, вне войны. Мы на войне, мы переходим линию фронта, мы рискуем получить пули с обеих сторон. Собственно, так уже было, и стреляли, и в плен попадали, и через минные поля проходили. Но мы более опытные, и как ветераны мы знаем, как действовать правильно, что можно обещать, что нельзя обещать. Мы не обещаем за правительство, не обещаем за украинскую армию, не гарантируем за действия с украинской стороны. Воевались в свое время и сейчас придерживаем миротворческого такого статуса.
Говорят, у вас есть охранные грамоты от Пургина и Болотова. Расскажите, как вы их получили? Вы с ними встречались?
Да, конечно. Регулярно с Донецкой и с Луганской стороны. У меня есть подтверждение от украинской стороны. спецслужбы, по которым я могу представлять украинскую сторону на переговорах. Точно такую же мне вручили с Донецкой и с Луганской. По этим грамотам я могу сопровождать колонны, могу передвигаться со своими офицерами по территории Украины и конкретно в зоне боевых действий по Луганской, по Донецкой армии и всем командирам боевых отрядов с обеих сторон. Этими грамотами рекомендовано способствовать и содействовать моему передвижению.
А как вы их получили? При каких обстоятельствах? Это же нужно было какую-то проверку пройти?
Меня проверили давно, еще в первые дни. Получил я их полтора месяца назад. До этого мы ездили без них.
А в чем эта проверка состояла? В вашей работе или какие-то были еще дополнительные условия?
Проверяли ФСБ, наверное. Они проверяли по своим каналам. Я уже успел доказать делом, и офицеры наши успели доказать, то, как мы действуем.
Вам приписывают фразу, что можно ненавидеть донецких ополченцев, но противника нужно уважать, и там воюют реальные профессионалы, с насколько их не возьмешь. А вот что вы подразумеваете под словом «профессионалы» в данном случае?
Под словом «профессионалы» я говорю о том, что с той стороны такие офицеры, как Безлер, руководители боевых отрядов, у них достойная подготовка, у них достаточно боевых навыков, и в военном искусстве они довольно свободны. Поэтому необходимо войну называть войной, ее нельзя называть специальной антитеррористической операцией. Это война. И действовать надо по военным правилам. На той стороне не просто бандит, на той стороне шахтер, который взял ружье или автомат, а сейчас уже и профессиональные военные, граждане Украины, граждане России, которые совершили навыки свои. И для того, чтобы побеждать, для того, чтобы не проигрывать, противника надо...
Вам не кажется, что чем больше вы обмениваете людей, тем больше у сепаратистов появляется желание брать пленных в надежде поменять их на своих задержанных сторонников?
Мы оговариваем эти вопросы с сепаратистами, ситуация с Луганской и Донецкой стороной, и говорим, что мы не будем забирать всех подряд, которых вы берете в плен. Поэтому изначально договорились, что к пленным мы будем относиться не как к товару, а будем относиться все-таки как на войне. И мы не забираем всех пленных. Мы не забираем случайных людей, которых нам подсовывают. Мы об этом изначально договорились, и я со своей стороны также перепроверяю людей.
В эфире «Радио Свобода» был Владимир Грубан, координатор Центра освобождения заложников и военнопленных в Донбассе. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В начале августа Япония заявила о введении третьего пакета санкций против России в связи с событиями на Украине. Эти санкции предусматривают замораживание банковских счетов еще 40 физических лиц, а также двух компаний из Крыма. В ответ Москва отложила на неопределенное время очередные российско-японские консультации о заключении мирного договора и связанной с этим проблеме южной части Курильских островов, начатые в августе 2013 года. Но санкции Токио против Москвы, равно как и ответные действия России, на общем фоне пока выглядят весьма умеренными и осторожными, подчеркивает работающий в Японии журналист Михаил Соленков, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Японские санкции против России не такие жесткие, если сравнивать с теми, что были введены Европейским Союзом и США. Японцы ограничивают импорт товаров из Крыма. Хотя по этому поводу многие здесь иронизировали, пытаясь вспомнить, завозились ли вообще какие-нибудь товары или продукты из Крыма. Плюс в санкционный список внесены 40 физических лиц и две компании. Санкции против них предусматривают замораживание счетов в банках. И на этот раз список имен был представлен общественности. Так, к примеру, в него включены экс-президент Украины Виктор Янукович, представители нового крымского руководства, то есть временно исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов, советник председателя Совета министров Республики Тимиргалиев, прокурор Поклонская, которая, к слову, в Японии стала довольно популярной, поскольку некоторые любители манго и аниме заметили, что она внешне напоминает героиню японских комиксов и анимационных фильмов. Кроме того, в этом списке представители ДНР, Игорь Стрелков, Александр Борода и еще есть три десятка фамилий людей, которых здесь считают причастными к дестабилизации ситуации на востоке Украины и к аннексии Крыма России. Правда, эти санкции в Японии называют символическими, поскольку несколько сомневаются в наличии счетов в японских банках у лиц из списка. До этого санкции против России турецкое правительство вводило, опять же, почти синхронно со странами Запада. В апреле и мае, в конце апреля японские власти объявили о введении санкций, которые предусматривают прекращение выдачи виз 23 представителям официальных структур Российской Федерации, а также другим лицам. Японское правительство решило приостановить консультации о смягчении визового режима и отложить начало переговоров о заключении 3 договоров. Это договоры об инвестиционном сотрудничестве, о сотрудничестве в освоении космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.
Но главные российские чиновники теперь по-прежнему могут посещать Японию с визитами?
Могут, но, скорее всего, не все. Некоторым въезд запрещен, хотя пока прямых отказов не было или, во всяком случае, о них публично не сообщалось. Несмотря на вот эти визовые запреты, Япония принимает официальные делегации из России. К примеру, в июне на открытии фестиваля российской культуры в Японии выступал думский спикер Сергей Нарышкин. В Токио вместе с ним сюда приехали несколько депутатов Государственной Думы, например, представители «Единой России» Мария Максакова, Михаил Слепенчук, еще несколько депутатов. Вот буквально на днях побывал в стране телеведущий Дмитрий Киселев, которому ранее отказали в визе власти Норвегии, сославшись на санкции.
В этом году планировался визит президента России Владимира Путина в Токио. И появилась ли теперь какая-то ясность в связи с этой поездкой, или наоборот возникла дополнительная неопределенность?
По всей видимости, визит президента Путина в Токио будет отменен. В Москве приглашение из Японии было направлено. На него в Москве ответили сначала согласием. А вот теперь в Токио говорят, буквально цитата, весьма вероятно, что представители правительств двух стран не смогут за остающиеся недели подготовить этот визит. Коллеги из российских информагентств, работающие уже давно в Японии, предполагают, что таким образом японское правительство дает вежливо понять российскому руководству, что Владимир Путин нежеланный гость. Хотя с некоторым сожалением здесь вспоминаю, что премьер-министр Японии Синдзо Абе с момента вступления в свою должность в 2012 году, это было, провел уже 5 встреч с Владимиром Путиным. Чуть больше года назад вместе с ним в Москву ездила большая делегация представителей крупного бизнеса Японии. 7 февраля Синдзо Абе присутствовал на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи. В Японии ожидали прорыва в двусторонних отношениях, какого-нибудь движения в плане территориального спора о Южных Курилах или, как здесь говорят, северных территориях. Ну а в Москве после 3-го японского пакета санкций тоже отреагировали, отменили консультации на уровне заместителя министров иностранных дел. В комментарии российского МИДа в связи с введением санкций назвали эти действия недружественным и недальновидным шагом, объявили, что японские политики не способны на самостоятельные действия, что они следуют в кильватере Вашингтона. А в Министерстве иностранных дел Японии в ответ на это лишь выразили сожаление, что Россия в одностороннем порядке, как было сказано, аннулировала шанс для диалога.
А как японские наблюдатели, эксперты, политологи, журналисты объясняют вот эту умеренность в отношении России по сравнению с действиями США, Евросоюза, Австралии и других стран Запада? И как общественность отреагировала на ответные санкции России против стран Запада, куда Япония не попала?
Если говорить об умеренности этих мер, то, наверное, в частности, это зависит от ситуации региональной, поскольку растущее присутствие и военное, и морское Китая сказывается на ситуации с безопасностью в регионе. Ну и Японии хотелось бы иметь какого-нибудь большого, если не союзника, то партнера, который выступал бы, опять же, если не на ее стороне, то поддерживал бы ее действия в таком заочном противостоянии с Китаем. Плюс эти санкции вводятся из-за кризиса на Украине, которая, если чисто географически говорить, находится от Японии в ее, скажем так, сферу интересов. Нельзя сказать, что входит непосредственно. Ну а по поводу реакции на японские санкции и на ответные санкции России против стран Запада. Ну, один пример я уже привел, это консультации на уровне заместителя министров иностранных дел. В Японии в связи с этим выразили сожаление. Но вообще, когда в России заявили, что будут приняты ответные меры против стран, которые ввели в отношении Москвы санкции, в Японии заявили, что это весьма прискорбно, однако генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихидэ Суга очень осторожно высказывался по этому поводу. Он заявил, что руководство страны следит за тем, как будет развиваться ситуация. И в итоге японские производители, как вы знаете, в запрещенный список не попали. Так что, наверное, можно сказать, что Токио продолжает тонкую дипломатическую игру, вводя санкции наряду со странами Большой Семерки и в то же время не страдая от ответных действий России. Ну, пока, по крайней мере.
В эфире «Радио Свобода» был работающий в Японии журналист Михаил Селенков. Япония заявила о введении третьего пакета санкций против России в связи с событиями на Украине. В эфире «Свобода в полдень». Интервью бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон журналу «Атлантик», в котором она жестко критикует президента Барака Обаму, воспринято многими американскими политологами как начало предвыборной кампании 2016 года. Интервью было опубликовано в воскресенье, а во вторник Клинтон позвонила Обаме с попыткой объясниться, что не собиралась атаковать его лично, и напомнила, что они союзники по множеству ключевых вопросов. Но их однопартийцы-демократы встревожены. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В интервью журналу «Атлантик», опубликованном в воскресенье, бывшая глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявляет о том, что она не согласна с несколькими ключевыми решениями в области внешней политики, принятыми во время ее руководства Министерством иностранных дел США. Мало того, у президента Обамы, по ее словам, нет внятной работоспособной внешнеполитической концепции. Внешняя политика Белого дома, по ее мнению, зиждется на единственном постулате Барака Обамы, который в мягкой форме звучит так: «Не делай глупостей». Как говорит Хиллари Клинтон, установка «не делай глупостей» не может служить основополагающим принципом внешней политики США. Через полтора года после ухода с поста госсекретаря Хиллари Клинтон выдвигает претензии к нескольким ключевым внешнеполитическим решениям, которые были приняты во время ее руководства Государственным департаментом. Она называет провалом американскую стратегию в Сирии и говорит о том, что с самого начала сирийского кризиса она выступала за решительную поддержку умеренной сирийской оппозиции. Этого не произошло, и вакуум в Сирии был заполнен радикальными исламистами. Она испытывает сомнения относительно разумности переговоров с Ираном по его ядерной программе и критикует согласие Белого дома узаконить право Тегерана обогащать уран. Она мимолетно упоминает провальную российскую политику Вашингтона, обвиняет Россию в причастности к уничтожению пассажирского авиалайнера над Украиной и делает вывод о том, что в мире требуется американская мощь, американское влияние, американские ценности. Этот удивительный выпад против действующего президента со стороны не столь давно лояльного члена кабинета явно задел за живое окружение президента Обамы. Во вторник друг президента, его ближайший советник Дэвид Эксельрод, ответил Хиллари Клинтон, прибегнув к Твиттеру. «Попытаюсь прояснить кое-что», — написал Эксельрод. «Не делай глупостей» означает «не делай вещей, подобных оккупации Ирака», что было трагическим неверным решением. Это был прозрачный намек на то, что Хиллари Клинтон в бытность сенатором проголосовала за начало военной кампании в Ираке. Пораженные внезапной сменой взглядов Клинтон, ее критики из лагеря консерваторов тут же напомнили о том, что Клинтон была одним из ранних сторонников переговоров с Ираном, о том, что незадолго до начала сирийского кризиса она называла Башара Асада реформатором, с которым можно иметь дело, о том, что она публично с воодушевлением поддерживала стратегию американо-российской перезагрузки. Оказавшись между двух огней, Хиллари Клинтон сочла необходимым позвонить во вторник президенту Обаме с тем, чтобы заверить президента, что критические высказывания по поводу его внешней политики не являются попыткой атаки на него или на его правительство. По словам представителя Клинтон, многие комментаторы пытаются раздуть разногласия между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, но в действительности у них полное единодушие по широкому кругу основных вопросов. Казалось бы, ничем не спровоцированная критика президента со стороны бывшего госсекретаря заставила американских комментаторов заговорить о начале все еще не объявленной президентской кампании Хиллари Клинтон. Все это выглядит как начало президентской борьбы, такая сочная политическая перепалка за два года до президентских выборов, говорит в интервью телеканалу Bloomberg Грег Вольер, сотрудник Potomac Research Group. Если верить разным источникам, окружение президента Обамы возмущено этой акцией Хиллари Клинтон, особенно тем, что она начала критиковать внешнюю политику Обамы лишь за два с лишним месяца до промежуточных выборов в Конгресс. То есть она дает республиканцам амуницию в их атаках на демократов. Но Хиллари Клинтон, на мой взгляд, это на самом деле не тревожит. Наоборот, она словно говорит леволиберальному крылу демократической партии, что ей не требуется его поддержка, что номинация в президенты ей обеспечена, если она захочет побороться за президентство. Ее целью уже сейчас являются всеобщие выборы, и она верит в то, что более решительная позиция по внешнеполитическим вопросам поможет ей одержать верх на выборах. На 6-й год президентства Барака Обамы внешняя политика выглядит самым слабым местом президента в глазах американцев. Ощутимое большинство, 55% опрошенных, негативно оценивают международную стратегию президента. Для политика, готовящегося выставить свою кандидатуру на пост президента, попытка отмежеваться от политики, с которой ассоциируется его собственное имя, выглядит естественной. Однако, как пишет газета «Вашингтон-Пост», публичный разрыв с президентом может добавить решимости потенциальным соперникам Хиллари Клинтон. Они пока не решаются бросить вызов легендарному политическому тандему Клинтонов, который умело культивирует союзников. Молчит, например, вице-президент Джо Байден, который прежде давал знать о своем интересе к борьбе за президентство. Газета отмечает, что Барак Обама, в отличие от своих предшественников, не проявил никакого интереса к подготовке своего потенциального преемника. Но если Хиллари Клинтон обретет в президенте политического противника, ее задача сильно усложнится, ведь она потерпела сенсационное сокрушительное поражение 6 лет назад от новичка в политике Барака Обамы.
В эфире «Радио Свобода» был нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В российском сегменте интернета разворачивается общественная кампания «Помни Беслан». Авторы проекта, в частности, работают над книгой, получившей название «Правда Беслана», посвященной десятилетию штурма школы в этом североосетинском городе. Хотя сами создатели называют документ брошюрой, свидетельства, собранные в книге, можно назвать уникальными. С руководителем проекта Марией Литвинович беседует корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Правильно ли я понимаю, что сам сайт открыт с целью собрать средства для брошюры «Правда Беслана»?
У этого сайта «Помни Беслан» несколько целей. Первое, мы хотим с помощью этого сайта найти людей, которые помогут нам распространить вот эту брошюру «Правда Беслана», в которой изложено наше расследование. Это независимое расследование теракта в Беслане, в основном опирающееся на показания самих заложников. Мы напечатали некоторый тираж брошюры и очень ищем людей, которые готовы ее распространить у себя где-то, может быть, в библиотеке, в общественном каком-то центре, в общественной организации, на семинаре. Это первая задача. Вторая задача, мы, конечно, хотим, чтобы таких книг было больше, поэтому мы собираем деньги на дополнительный тираж, и к сегодняшнему дню нам удалось собрать 8 с лишним тысяч рублей за меньше, чем неделю вот существования этого сайта. Я считаю, что это очень хорошие темп, и я надеюсь, что мы наберем довольно много денег. Стоимость одной брошюры в ее печати составляет 10 рублей, поэтому вот можно считать, сколько дополнительных брошюр мы напечатаем. Мы хотим в конце августа, в начале сентября провести пикеты в Москве по раздаче этой брошюры и ищем добровольцев, волонтеров, которые могли бы присоединиться и на улицах раздавать эту брошюру.
Вы говорите, что она основана на воспоминаниях свидетелей. Я так понимаю, это какое-то такое дополнительное расследование. Официальными результатами расследования вы оказались неудовлетворены.
Есть несколько основных точек, по которым мы расходимся с результатами официального расследования. Я расскажу только о самых главных. Первое – это чего начался штурм, чем были спровоцированы вот эти первые взрывы, первые выстрелы. Официальная версия говорит, что боевики, которые стояли в зале с заложниками и держали ногу на кнопках, решили подорвать зал заложников. В суде выяснили, что были сделаны 3 выстрела из огнемета «Шмель» и из 2 гранатометов. Соответственно, стреляли сотрудники спецподразделений российской армии. Ну, какого именно, мы не знаем, но мы даже знаем, откуда они стреляли. Мы нашли места на крышах 5-этажек, которые стоят вокруг школы, и откуда эти выстрелы были сделаны. Один выстрел был сделан в крышу спортзала, другой был сделан насквозь, чтобы проломить стену, и третий был в боковую стену. Начался пожар, и боевики начали всех, кто остался еще живой, выводить из этого зала. В крыше там такой материал содержался химический. Это материал, которым утепляют крыши, еще старые постройки, школа. 110, я подчеркну, погибших только потому, что они сгорели. у них по официальным бумагам, то, что они написано у них в свидетельствах о смерти, они сгорели, понимаете? У них не было ранений, ни пулевых, ни осколочных, никаких других. Второе, скажем так, ключевое разногласие у нас с официальной версией заключается в применении танков по школе. Очень многие свидетели говорят, что танки применялись, а официальная версия говорит, что нет. Третье расхождение – это число боевиков. Следствие считает, что их было 32 человека. По нашим подсчетам, по нашим сбору показаний, понимаем, что было их не 32, а больше. А следствие настаивает, что они приехали на одной машине ГАЗ-66. Но мы даже проводили такой собственный следственный эксперимент. Мы пытались запихнуть 32 человека в полном вооружении, какими-то коробками, изображающими взрывчатку, с ящиками. Мы пытались их запихнуть в такую машину ГАЗ-66, они туда не влезают. А машина с боевиками проехала не менее 20 километров по бездорожью. В таком состоянии, конечно, они не могли проехать. Официальная версия и официальная пропаганда, начиная с 1 сентября, говорила, что боевики не выдвигают никаких требований. Это неправда, это ложь, потому что даже в материалах официального уголовного дела содержится записка, которую передали боевики в первый день, 1 сентября. И в ней были сформулированы конкретные требования. И это значит, что нормальные переговоры, переговоры, которые могли бы привести к улучшению участи заложников, к освобождению заложников, эти переговоры не велись. Официальный штаб сразу готовил штурм.
Марина, какова судьба заложников, я имею в виду школьников, которые в этом году стали выпускниками, насколько я понимаю?
Там значительная часть их погибла. Там же погибли дети всех классов, первоклашек тоже очень много погибло. И, конечно, память о Беслане, ну, она навсегда останется. Этот город, ну, город одного имени, город вот этого теракта, город, в котором убили так много детей. Вот важный ведь вопрос, кто убил? Если посмотреть свидетельство о смерти погибших, да, то получается, что непосредственно от рук боевиков погибло около 15 человек. Операция по освобождению, вот этот штурм, он был ужасно проведен неправильно, и он привел к вот чудовищным жертвам.
Вы просчитывали шансы на распространение этой брошюры? Власти, как мы знаем, стараются сейчас замалчивать проблему Беслана, и нет ли у вас ощущения, что вам могут чинить препятствия во время распространения этого документа?
Вот мы предлагаем в какое-то место, в какую-то организацию, мы приносим, говорим, давайте мы вот здесь положим у вас книгу, люди будут брать. Они говорят, нет, Беслан, нет, все, что нет, ой, убирайте, не надо. Они даже не читают, они даже не смотрят. Все боятся. Вот этот страх, вот это нежелание связываться с политикой, с Бесланом, с какими-то сложными вопросами, вот это очень мешает, конечно.
А как, по-вашему, власти в этом году отреагируют на дату? Как на это отреагирует руководство телеканала? Будут ли они вообще об этом говорить?
Я думаю, что, конечно, телеканалы скажут, но скажут они официальную версию, будет это звучать примерно так, что 1 сентября 2004 года группа боевиков захватила 1300 с лишним родителей и детей в школе номер один. 3 числа боевики взорвали спортивный зал, в результате этого погибло 332 человека. И вот все это будет вранье, ложь. Вот, который мы пытаемся как бы людям донести, что это не так.
В эфире «Радио Свобода» была руководитель интернет-проекта «Помни Беслан» Марина Литвинович. В эфире «Свобода в полдень». Многолетнему кубинскому лидеру Фиделю Кастро сегодня, 13 августа, исполняется 88 лет. Тему продолжит Владимир Дубинский.
В книге рекордов Гиннесса Фидель Кастро упоминается дважды. Он попал в число рекордсменов как человек, переживший наибольшее количество покушений – 638, и как оратор, выступивший с самой длинной речью в истории Организации Объединенных Наций. Это произошло в сентябре 1960 года, когда Кастро говорил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в течение 4 часов 29 минут.
Куба не был первым страной агрессивным. Куба не был первым страной.
Но это было далеко не самое продолжительное выступление Кастро. В 1986 году на третьем съезде кубинской компартии в театре имени Карла Маркса в Гаване он беспрерывно говорил в течение 7 часов 10 минут.
Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo.
Сегодня Кастро, которому 13 августа исполняется 88 лет и здоровье которого подорвано, такие марафонские речи произносить не может. Все свои официальные титулы он сложил еще в 2008 году. На публике теперь появляется сравнительно редко и повседневными государственными делами не занимается. Однако, как говорит американский специалист по Кубе, профессор Международного университета Флориды Хорхе Дуани, это не значит, что Кастро совсем отошел от дел. Кастро вовлечен в политику, но не в повседневные дела правительства, как раньше, когда он детально занимался практически всеми вопросами управления страной, от экономики и внутренней политики до международных отношений. Сегодня роль Кастро является скорее символической. Он любит принимать высоких зарубежных гостей и регулярно публикует статьи в официальной правительственной газете «Гранма». Судя по содержанию статей в «Гранме», взгляды Фиделя Кастро на внешнюю политику мало изменились. Речь в статьях по-прежнему идет о пороках американского империализма и о преимуществах социализма. Последние публикации были посвящены актуальным темам. Касаясь израильско-палестинского конфликта, Кастро назвал действия Израиля проявлением фашизма, а говоря о катастрофе малазийского «Боинга», возложил ответственность за трагедию на власти Украины. Статья эта появилась менее чем месяц спустя после визита на Кубу президента России Владимира Путина, сделавшего там остановку по пути на саммит БРИКС в Бразилии. С момента прихода к власти Кастро в конце 50-х годов прошлого века и после введения экономического эмбарго Соединенными Штатами, Куба всегда полагалась на помощь иностранных покровителей. Главным из них был, разумеется, Советский Союз, который покупал на Кубе сахар и за бесценок поставлял ей нефть, сырье и промышленное оборудование. Накануне прибытия в Гавану Владимир Путин подписал указ о списании Кубе долгов на $32 миллиарда. А после визита стало известно, что Россия и Куба договорились о возобновлении работы радиоэлектронного разведывательного центра «Лурдес» под Гаваной. В разгар холодной войны в этом центре работали несколько тысяч советских военных, занимавшихся перехватом данных американских спутников и наземных коммуникаций. Профессор Гуани, однако, считает, что ни списание долга, ни возобновление работы российской разведывательной базы не означает, что отношения между Москвой и Гаваной вернутся к уровню советских времен. Я не думаю, что Кубе удастся установить с Россией отношения, которые у нее были с СССР, когда Куба полностью зависела от Москвы. Похоже, что кубинское руководство пришло к выводу, что в современном мире гораздо выгоднее налаживать партнерские отношения с разными государствами. После распада Советского Союза в начале 90-х годов Куба была рада сотрудничать с любой страной, которая в этом была заинтересована. С целью привлечения иностранных инвестиций Куба в 2013 году приступила к строительству зоны свободной торговли в порту Мариэль. Основными инвесторами в этот проект стали бразильцы, но пока дела идут не очень успешно. Профессор Гуани из Международного университета Флориды объясняет это конкуренцией со стороны других стран Карибского региона, уже создавших такие зоны, торговым эмбарго со стороны США и несовершенством кубинских законов, регулирующих бизнес. Инвесторы обеспокоены в связи с тем, что в законах нет гарантий, защищающих интересы, в том случае, если кубинское правительство в будущем откажется от партнерства и вернется к централизованному планированию экономики. Несмотря на попытки модернизации экономики, Куба продолжает оставаться одной из беднейших стран. Многие кубинцы вынуждены полагаться на помощь родственников США, которые привозят на Кубу дефицитные товары и твердую валюту. Среди кубинских иммигрантов, в эти дни находящихся на Кубе, незаконно рожденная дочь Фиделя Кастро Алина Фернандес, приехавшая туда навестить тяжело больную мать. С этой женщиной в середине 50-х годов у Кастро был тайный роман. Кастро не занимался воспитанием своей дочери. В 93-м году, обзаведясь чужим паспортом и загримировавшись, Алина Фернандес тайно эмигрировала с Кубы и поселилась в Майами, где получила известность как ведущая радиошоу. В своих передачах она часто выступает с критикой режима, который на Кубе установил ее отец. Встречаться со своим отцом она не собирается.
Рассказывал Владимир Дубинский. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».